Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс. Предприятие в целом, как имущественный комплекс, признается недвижимость. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, включая исключительные права и права на товарные знаки. Поэтому видеоигра – это недвижимость.
Так, все, тихо.
Всем привет, это Копикаст, мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк.
И я так и знал, что не надо было начинать весь наш Копикаст с темы про компьютерные игры. Мы начали с Сапковского, и с тех пор, так или иначе, все время возвращаемся к компьютерным играм.
Знаешь почему?
Почему?
Потому что компьютерные игры — это огромный пласт рынка и современной экономики, и современной мультимедийной экономики, экономики развлечений. Мы не можем больше абстрагироваться от видеоигр, как от чего-то, во что играют двухлетние дети и прыщавые задроты. Нет, это огромный рынок, на котором зарабатывают уже намного больше, чем на среднестатистических развлечениях, типа той же музыки, поскольку, ну ладно, с музыкой, наверное, пока еще не сравнилось, но я думаю, что видеоигры в последние годы стали зарабатывать, например, больше, чем книги.
То есть где деньги, там и Копикаст.
Да.
Но мы хотели как-то абстрагироваться, пытались уйти в настольные игры, но ничего не получается.
Нет, на самом деле этот выпуск не будет связан непосредственно с видеоиграми. Как ты вначале решил добавить немного трагедии, нет, мы поговорим о неких теоретических, скорее, суждениях, которые относятся ко всей интеллектуальной собственности, ко всей сфере авторских прав в начале, а в конце и в целом, да, про интеллектуальную собственность как отрасль права. И просто примером будем говорить о видеоигре.
Да, в общем, мы сегодня анонсируем тему нашего сегодняшнего подкаста. Это сложные объекты, грубо говоря. Очень грубо говоря.
Очень сложные объекты.
Они могут быть очень сложные, а могут быть не очень сложные. Да, потому что очевидно, что большое количество результатов интеллектуальной деятельности представляют собой не настолько уж простые объекты. Например, самый простой пример – это, например, сборник статей.
Да, и это, с одной стороны, некий сложный объект с точки зрения какой-то, не знаю, философии, но при этом Гражданский кодекс не считает сборник статей сложным объектом в исконном его понимании. Мы должны понимать, что сложный объект отличается от составного произведения. И мы сегодня с тобой об этом задумались, почему вообще это так происходит и в чем вообще кроется различие, и попытались выяснить.
Да, мы сравнили две статьи в Гражданском кодексе, одна из которых дает толкование составного произведения, а другая дает толкование сложного произведения. И, честно говоря, на первый взгляд, сначала эти определения, которые дает Гражданский кодекс, могут вызвать, мне кажется, некоторое недоумение, потому что не очень понятно, в чем разница, потому что и в том и другом случае ГК говорит, что речь идет о что-то, что слеплено из разных объектов. Вот, пожалуйста. Но если там вчитаться, кое-какие, мне кажется, уловить акценты, то можно сделать предположение о том, в чем разница, и я сделал предположение, что разница в том, что составное произведение – это когда мы лепим в один кусок фрагменты, которые представляют собой однородные объекты авторского права. Например, это текст плюс текст плюс текст, и мы получаем сборник статей, или изображение плюс изображение плюс изображение, мы получаем, не знаю, коллаж. А сложное произведение – это когда у нас разнородные куски, например, текст плюс изображение, плюс звук, плюс еще что-нибудь. А у Антона было другое предположение.
Да, я как раз подумал, что разница происходит там, где мы в составном произведении не можем говорить о вновь созданном, возникающем едином произведении, которое обладает какими-то общими интегративными свойствами, которое является произведением само по себе и высказывает какие-то новые вещи. А в том случае, когда речь идет о сложном произведении, мы о таком возникновении единого произведения говорить можем. И как раз вот приводя пример, это скорее будет не текст плюс картинка плюс что-то еще. Это, в общем, не важно, какие с моей точки зрения, какие именно объекты однородные или разнородные используются, важно именно их единое назначение. И вот как ты уже сказал про фотографии и про картинки, если путем объединения нескольких картинок в моей парадигме возникает альбом фотографий, это будет составное произведение. А если возникает коллаж, как некие новые произведения единые, то это уже как раз сложный объект.
Коллаж.
Что? Не коллаж, а коллаж. Не очень смешные шутки.
Ну, так и какой правильный ответ?
Правильного ответа, как обычно, нет. Потому что правильный ответ в праве может быть только в законе. Закон нам ничего такого подробно не говорит. Но в доктрине, в частности, Виктор Абрамович Дозорцев считает, что сложный объект определяется с учетом обеих озвученных нами с тобой идей. То есть одновременно в сложном объекте присутствует несколько разнородных объектов интеллектуальной собственности, которые объединены неким общим замыслом и в итоге создают некое новое единое произведение. И, наверное, это самый грамотный подход, который можно встретить и положить в основу разграничения сложных объектов и составных произведений. Как ты считаешь?
Это здорово. Меня всегда смущают такие синтезы категориальные, в том смысле, что мы с тобой привели по собственному критерию, по одному. Что если встретится только один критерий, но не встретится другой? То есть, например, если все фрагменты сложного произведения представляют собой текст, но вместе они создают что-то интегративное.
Ну, мне кажется, что это будет как раз сложный объект.
Вот, а я буду говорить, что это составное. Опять мы... то есть, получается, только если совпадают оба критерия, мы говорим о сложном объекте. Если у нас только один критерий, то проблема.
Ну, проблема, конечно, есть, но мне кажется, это я, конечно, сейчас не пытаюсь как-то возвысить свою точку зрения относительно твоей. Нет, ни в коем случае. Просто вопрос такой. Вот на примере конкретном с коллажом и альбом фотографий, там присутствует только однородный объект. Но ты же не будешь считать, отрицать тот факт, что есть разница между коллажом и альбомом.
Ну, нет.
Ну, поэтому, наверное... В чем эта разница заключается?
Я сказал, нет, разницы нет.
А, нет, разницы нет.
Ну, потому что интуитивно кажется, что коллаж более крутая штука, ведь там есть, как бы появляется новый объект искусства и ценность, но в авторском праве мы не можем пользоваться критерием творческой ценности, и тот факт, что...
А я не предлагаю тебе пользоваться критерием ценности,
предлагаю пользоваться коллаж критерием единства. Альбом тоже единен, как у нас фотографии собраны в определенном порядке. Или именно эти фотографии собраны в одном альбоме.
Но при этом, когда ты идешь за альбомом произведений, ты хочешь найти какое-то конкретное произведение в этом альбоме, фотографию. Ты берешь свой семейный альбом и хочешь посмотреть на конкретное фото. Да, ты, возможно, найдешь его быстрее или проще в соответствии с тем, как фотографии подобраны и размещены. Но при этом ты все равно способен выделить конкретный отдельный объект, который тебе нужен. А в коллаже ты уже не сможешь выделить одну конкретную фотографию из общего коллажа, потому что она потеряет свою уникальность, она станет частью произведения. Это как с кинофильмом или видеоигрой, или чем угодно. Режиссер-постановщик, театральный кинорежиссер или геймдизайнер, неважно, разрабатывает сюжет, разрабатывает персонажей, заставляет актеров двигаться, играть, берет музыку и так далее, сплетает все это вместе в некий единый объект, и получается кинофильм. И ты не пойдешь смотреть кинофильм ради только музыки. Это странно, это так не работает, и это так не может работать. Получается, что да, есть какой-то саундтрек, который создается к фильму. Он может издаваться отдельно, но когда он издается отдельно, он издается как музыкальное произведение. Но при этом из фильма уже невозможно просто вынуть саундтрек. Ты не пойдешь смотреть фильм ради саундтрека. Так же и с коллажом, так же и с видеоигрой, с театральной постановкой. Понятно, что режиссер-постановщик на сцене в театре использует какие-то костюмы. Эти костюмы могут быть разработаны специально для постановки. И понятно, что у костюмера возникнет исключительное право на этот костюм. Но как только костюм станет частью некой целой театральной постановки, его уже будет сложно изъять оттуда как физически, так и мысленно.
А что если сделать такое предположение, что Если в одной статье Гражданский кодекс лишь упоминает составные произведения и ограничивает это упоминание тем, что констатирует наличие исключительных прав на составное произведение у составителя, то уже в статье 1240 раскрывается более подробно содержание этих исключительных прав, вопросы ответственности, связанные с правами на сложные объекты. И по большому счету сложные объекты и составные объекты – это синонимы, и есть лишь проблемы юридической техники. Почему я об этом думаю? Потому что вот мы сейчас с тобой спорим, сложный объект, составной объект, на самом деле затянули разговор, который довольно нудный, и он перестает быть нудным, если мы зададимся вопросом, а зачем вообще знать, составной это объект или сложный, это имеет какую-то практическую ценность. И чтобы понять, имеет ли это практическую ценность, мы должны понять, различается ли регулирование составного и сложного произведения. И если посмотреть статью, где упоминается составное произведение, мы не увидим, что там что-то упоминается про регулирование, а в статье про сложное произведение более подробно раскрывается, в чем особенность регулирования сложного произведения. Поэтому создается ощущение, что, в принципе, это могут быть синонимы. Одна статья про сложные объекты, она просто раскрывает значение понятия составного объекта, который ранее просто был упомянут.
Не знаю, мне кажется, что это все равно немного не так, поскольку это какое-то интуитивное ощущение того, что это разные объекты, и законодатель пытался вложить разные понятия в эти разные объекты и, соответственно, придать им разное регулирование. Поэтому они, собственно, и называются по-разному. И если вот просто подумать, действительно есть большая разница между театральной постановкой и сборником статей, и они не могут регулироваться одинаково. Поэтому в том случае, когда произведение создается специально по заказу лица, которое организовывает создание сложного объекта, будь то видеоигра, театральная постановка или фильм, неважно, права автоматически переходят к этому лицу, организовавшему создание сложного объекта. А с составными произведениями так не получается. И автор составного произведения не получает авторских прав по умолчанию на все произведения, которые он составил вместе.
Ну хорошо, допустим, это так, и мы сейчас разделили виды таких комплексных объектов на составные, где просто совокупность объектов, скорее всего, однородных, затем более крутой уровень – это сложные объекты, где разнородные объекты вместе не создают что-то интегративное, и есть третий уровень, который вызывает, с моей стороны, вообще очень много вопросов – это тот случай, когда произведение, даже не произведение, а просто объект, какой-то объект интеллектуальной деятельности состоит из разных кусков, каждый из которых может быть не только объектом авторского права, то есть произведением, но и объектом патентного права, быть объектом права о товарных знаках, то есть товарным знаком, и еще чем-то, где-то может быть ноу-хау, и здесь напрашивается очевидный пример как раз компьютерной игрой.
Согласен, потому что именно компьютерная игра, как некий единый объект, способна одновременно являться объектом всего того, что ты только что озвучил. То есть, например, та же самая театральная постановка, на первый взгляд, вряд ли может стать объектом патентного права. Фильм тоже, наверное, с большим трудом может быть признан объектом патентного права. А компьютерная игра, поскольку представляет собой программу для IBM, может охраняться патентом путем защиты алгоритма как изобретения, о чем мы уже, в общем, говорили, и что не является секретом для большинства слушателей.
И здесь мне бы хотелось упомянуть для яркой иллюстрации спор, огромный долгий спор между компанией Worlds и Blizzard, как она там?
Blizzard.
Activision.
Entertainment.
Там что-то...
Activision Blizzard.
Да, они же уже там слились. В общем, по иску Worlds к Blizzard тянется дело еще с 2012 года, и по сей день там спор о патентных правах. Дело в том, что эта компания Worlds является правообладателем патента, который на самом деле лежит... Вот эта технология, которая хранится этим патентом, лежит в основе, в принципе, как я понимаю, хотя я не очень технически в этом разбираюсь, в основе всех онлайн-РПГ. А Blizzard является в этом плане самой очевидной жертвой для такого иска, потому что Blizzard является правообладателями самой главной в истории онлайн-РПГ-игры – это World of Warcraft. И действительно так получается, что с 96 года Worlds обладают правами на этот патент. Этот патент, по мнению Worlds, используется в игре Blizzard – и Blizzard, которые до этого успешно выигрывали почти все споры об интеллектуальной собственности, тут имеют риск проиграть, потому что несколько лет назад суд, который рассматривает это дело, признал, что эти патенты, которыми обладает Worlds, являются действительными, и этот спор какое-то время был приостановлен, и они рассчитывают сейчас продолжить свой спор и все-таки выиграть его. Это будет историческое решение.
Патенты именуются как система и метод, позволяющие пользователям взаимодействовать в виртуальном пространстве. То есть это, видимо, просто какая-то система, которая реализует отношения между клиентом и клиентом,
да,
через сервер.
Что-то вроде того.
Но это очень, очень опасно. То есть тут как бы не только Warcraft,
да,
была,
да,
под ударом, но и вообще все современные компьютерные игры.
Да.
Многопользователь.
Будет страшно интересно посмотреть, что произойдет, потому что ожидалось, что решение будет вынесено еще давно, там, в 2014 году ожидали решения. Но там было приостановление, и только сейчас, скорее всего, мы в какое-то, может быть, обозримое время получим решение. В общем, это иллюстрация того, как патент применяется в компьютерной игре и также является элементом сложного, очень сложного, супер-мега-сложного комплексного объекта под названием «компьютерная игра». И здесь есть проблема, как нам этот объект охватить юридическим умом, чтобы считать этот объект единым. Потому что, насколько я могу судить, на практике всегда компьютерная игра, права на компьютерную игру, если она продается от одного разработчика другому, от одного издательства другому, передаются, как проводится ряд сделок по отчуждению прав на какие-то дизайны, прав на какие-то другие объекты авторских прав, передача прав на патенты, передача прав на товарные знаки и много чего, что необходимо для того, чтобы эта игра оставалась цельным продуктом на рынке видеоигр. И это как-то заморочено.
Ну, точно заморочено, да, но и здесь я предлагаю сделать все-таки для начала шаг назад, чтобы объяснить нашим слушателям, как в целом работает сложный объект с точки зрения права интеллектуальной собственности. Компания или разработчик, компания, которая снимает кино, неважно, пусть даже это какое-нибудь незначительное студенческое, какое-нибудь научное общество пытается снять фильм, здесь это не имеет значения, разрабатывается, соответственно, сюжет, дизайн и персонажи и все остальное, и передается режиссеру. И режиссер, как лицо, ответственное за создание общего единого произведения, получает право использовать все те объекты, которые включаются в состав сложного объекта на основании лицензионных договоров или на основании договора об отчуждении исключительного права.
Можно с ума сойти, если представить, сколько сделок должны проворачивать и обеспечивать юристы, которые работают в компаниях, издателях компьютерных игр. Каждая текстурка, каждая 3D-модель, каждый персонаж. Да, кстати, персонаж тоже особый объект в компьютерной игре, потому что, как мы начинали копикаст с дела Андрея Сапковского, и там как раз-таки речь идет об использовании персонажа, помимо прочего.
Ну, здесь нам, опять же, на помощь может прийти конструкция служебного произведения, поскольку все-таки в большинстве случаев работники нанимаются на работу над созданием игры, например, именно как работники в компанию, и, соответственно, там гораздо проще отследить перемещение всех этих объектов, но по общему правилу, да, действительно необходимо заключает соглашение об отчуждении или лицензионное соглашение в отношении каждого включаемого объекта. Вот это что касается того, как работает сложный объект сам по себе. Далее, да, действительно, когда возникает проблема с тем, как передать этот сложный объект за раз и не умереть в количестве сделок, соответственно, вы должны понимать, что если каждая текстурка передается отдельным соглашением, то и от одной компании другой при продаже компьютерной игры по идее, тоже каждая текстурка должна продаваться отдельно. Это невероятно сложно, очень трудозатратно и емко с точки зрения как юридической работы, так и экономической работы, поскольку очень сложно высчитать какие-то обоснованные цены и так далее, рассчитать, как в дальнейшем будет работать этот процесс и просчитать все те риски, которые возникнут в том случае, если одна текстурка будет не передана и про нее просто забудут. Как ты считаешь, какой здесь может быть выход из этой ситуации?
Ну, очевидно, напрашивается желание того, чтобы в Гражданском кодексе появился институт комплексных объектов. Этого института раньше не было, скорее всего, потому что компьютерные игры — это такое историческое явление. Раньше не было настолько сложных объектов, как ты верно заметил. И когда они сейчас появляются, возможно, становится актуально сделать это таким новым объектом. И у нас есть хорошие примеры, в принципе, в Гражданском кодексе того, как подобные вещи могут работать. Например, это предприятие.
Более того, формулировки действующего Гражданского кодекса позволяют нам делать странные и, на первый взгляд, очень необоснованные выводы о том, что видеоигра, в принципе, и является предприятием, как имущественный комплекс, поскольку...
Звучит бредово.
Звучит очень бредово, но статья 132 Гражданского кодекса, которая вводит в российский правопорядок понятие предприятия и, соответственно, его правовое регулирование, определяет, что предприятием признается имущественный комплекс. И в это же время указывает, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для деятельности этого предприятия, включая земельные участки, это все не важно, включая права на обозначение, индивидуализирующее предприятие, его продукцию, работы или услуги, то есть товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения и другие исключительные права, которые необходимы для осуществление деятельности предприятия. То есть, если подходить к толкованию этой нормы не в лоб, как, в принципе, наверное, будет более правильно, а немножечко из-под угла, и говорить, что здесь ключевое не то, что все эти побочные исключительные права и маркетинговые обозначения не владеют этой побочной функцией, а могут выступать как основа предприятия, тогда можно заявить о том, что компьютерная игра может рассматриваться именно как предприятие, поскольку это некий имущественный комплекс, который работает вместе. Это огромное число прав на текстурки, модельки, сюжеты, персонажи, программный код, товарные знаки, коммерческие обозначения, вообще все что угодно, которые слеплены вместе для того, чтобы продавать, ну, в данном случае, например, с World of Warcraft, подписку игроку. И если мы подходим с такой точки зрения, то получается второй, следующий вывод, еще более бредовый, о том, что видеоигра – это недвижимость. Потому что Гражданский кодекс Российской Федерации прямо вводит юридическую фикцию о том, что предприятие, как имущественный комплекс, признается недвижимостью. То есть не является недвижимостью по своей правовой и неправовой природе, то есть не обязательно неразрывно связано с землей, а просто вводится такая фикция для удобства.
Да, здесь для неюристов можно объяснить интересное явление российского и не только права, которое заключается в том, что недвижимость – это не то, что недвижимо, а то, что просто называется недвижимостью. Например, это может быть ракета.
Да, или самолет.
Да, вот то, что предназначено для отрывания от земли,
является недвижимостью, да. Это все делается исключительно для удобства правового регулирования. И, как ты верно заметил, для удобства правового регулирования передачи прав на видеоигру это, в принципе, тоже может быть удобно, поскольку в отношении предприятия есть даже специальный поименованный договор в части 2 Гражданского кодекса, который называется «Договор продажи предприятия».
То есть, может быть так, что, придумав предприятие как институт в гражданском праве, как объект сложный, законодатель мог не предполагать, что этот институт, в принципе, можно нацепить на компьютерную игру, и поэтому назвал это предприятие, потому что ничего сложнее, чем предприятие, представить себе не мог, что неудивительно. А вот
то есть здесь необходимо...
мы на практике можем сказать, да почему нет?
Почему нет, да. И как бы в целом, когда создавалась такая юридическая материя как предприятие, к ней тоже было большое количество вопросов о том, что как вообще это может быть, что это настолько разнородный объект, мы объединяем вместе. И как это вообще, зачем нужна эта фикция? И с точки зрения видеоигры, на первый взгляд, это очень абсурдно, да. И, возможно, это абсурдно не из-за какой-то особой правовой природы, которую мы пытаемся привязать к видеоигре, а исключительно из-за того, какой вербальный инструментарий мы при этом используем. То есть нам сложно посчитать...
Как ты сложно выражаешься.
Да, нам сложно считать компьютерную игру предприятием, но если мы назовем это как-то по-другому, просто типа комплексный объект, все встанет на свои места, мне кажется.
Комплексный промышленный объект. Хотя, ну, что-то вроде того.
Ну да.
Но даже если получится заполучить для компьютерных игр специальный институт, типа предприятия, который позволяет нам совершить отчуждение, передачу в рамках всего лишь одной сделки, огромный комплекс всяких разных прав, из которых состоит эта игра, включая товарные знаки, патенты, авторские права и много чего другого, остается все равно проблема, которая заключается в том, что какие-то элементы игры, например, произведения, текстурки, все такое, они могут существовать и передаваться просто в рамках сделки и просто потому, что это произошло, а другие объекты вроде патентов и товарных знаков могут существовать и передаваться только путем регистрации в реестре.
Да.
И передав...
Например, товарный знак.
Например, товарный знак. И получается, что даже передав в рамках одной сделки всю игру, необходимо совершить кучу регистрационных действий для одного патента, для второго патента, для третьего патента, для 50-го патента, для одного из 100 товарных знаков, которые охраняют сложный бренд этой игры и много всего другого.
Ну, опять же, это нужно сделать сейчас, когда у нас нет специального регулирования в силу прямого указания на то закона и, что более важно, правил регистрации, которые действуют в Роспатенте. Опять же, если мы какой-то новый объект введем, то я думаю, что не составит большого труда сделать специальное правило о том, что при продаже видеоигры можно подать одно заявление о регистрации перехода прав всех входящих в эту игру объектов. То есть, как бы это скорее уже некий такой практический вопрос прикладной, который не носит особо большого юридического значения и может быть решен достаточно просто.
Можно еще сложности придумать, если у тебя все просто. Например, что если игра создается... Да, что если создатель игры – это какой-то инди-разработчик независимый, который решил, что ему не нужны все эти сложности с интеллектуальной собственностью, и он все делает на основе чего-нибудь, что распространяется по открытой лицензии.
Угу.
Возвращаясь к одному из недавних выпусков. И вот он понабрал из интернета всего, что распространяется по свободной лицензии, слепил из этого игру с помощью своего инди-умения. И может произойти такое, предположу я, что могут иметь место противоречие лицензии. То есть одна лицензия будет требовать от разработчика присвоить этой игре один режим интеллектуальной собственности, другая лицензия, например, на музыку попросит второй режим, третья лицензия, например, на текстуры попросит третий режим, и игра должна будет совместить все эти режимы в что-то такое универсальное, что позволит распространять эту игру без нарушения ни одной из этих множества лицензий.
Мы с тобой сейчас, я так понимаю, все равно вернулись на уровень ниже и рассматриваем игру как сложный объект с точки зрения ГК, без привязки к патентам, товарным знакам и всему остальному. Просто как сложный объект авторского права.
Да, действительно, мы вернулись к авторскому праву. Ну, это одна из
проблем. Проблема очевидная, и как она будет решаться на прыжке, сказать сложно. Один из вариантов развития событий – это предоставить наибольший, так сказать, наименее жесткий режим из всех, то есть наиболее свободный, поскольку сама по себе идея свободных лицензий заключается в открытости произведений для последующей переработки, то вот эту вот цель открытой лицензии мы можем положить в основу решение этого конфликта и сказать, что ну, раз уж так получилось, пускай сложный объект обладает самым свободным правовым режимом, а создатель этого сложного объекта, в данном случае наш с тобой инди-разработчик, пускай выплатит компенсацию и возместит убытки всем тем, кому он не смог обеспечить наложение правового режима.
Если вернуться все-таки опять на шаг вперед.
То есть это же просто получается просто нарушение договоров.
Да, нарушение договора – это проблема.
Ну да, но она не глобальная. То есть, я имею в виду, что здесь нет никакой сложной юридической проблемы. Здесь есть просто проблема взаимоотношений, которая будет решаться путем толкования этого договора. Все.
Да, вот вам совет юриста, уважаемые слушатели. Ну, нарушили и нарушили, чего такого? Ну ладно, если вернуться на шаг вперед. Возможно, когда мы говорим, что компьютерная игра – это такой сложный объект, мы пытаемся вместить в голове эту сложность, и нам это удается, но мы оцениваем это все как очень сложное в силу исторического момента.
Предлагаю говорить комплексно, иначе наши слушатели точно запутаются.
Да, давайте говорим, что есть основные объекты, есть сложные объекты, есть комплексные объекты.
Да.
Вот если говорить о комплексных объектах, которые состоят из произведений, патентов, товарных знаков и еще других штук, если мы говорим про такие комплексные объекты, то, возможно, имеет смысл со временем признать это просто новым объектом интеллектуальной собственности, наравне с произведениями, патентами и товарными знаками. Какой-то новый такой объект.
Предприятие.
Нет.
Интеллектуальное предприятие.
Ну, может быть. Не знаю, как это будет называться, но тут убрать акцент того, что это совокупность разных объектов, а сказать, что это просто единый монолитный объект, который, например, может быть зарегистрирован в реестре объектов сам по себе.
Mm. Mm-hmm. Вот. Это, кстати, Это следующая ступень эволюции. Вот. И очень качественная. Это как, знаешь, это как в вечном праве сделать не фикцию того, что и существует предприятие, состоящее из разных объектов, а просто сказать, что завод – это завод.
Ну да. И когда у нас будет единый реестр заводов, и если в этом реестре появляется запись о том, что вот здесь зарегистрирован завод Антона Яндресяка, правильно?
Правильно.
Вот. Все будут понимать, что в этот объект входят и то, что связано с коммерческими значениями, и еще что-то.
Я тебе больше скажу. Мне кажется, что если мы будем рассматривать это как следующую ступень эволюции, нам нужно полностью отказаться от дробления всех этих объектов, в смысле комплексного объекта на отдельные объекты, и с момента внесения информации вот в этот реестр заводов говорить о том, что все, что было положено в основу этого завода, утрачено с точки зрения юриспруденции как отдельный объект.
Это как слияние юридических лиц.
Да. То есть был товарный знак, была книжка, был программный код, мы все это слили вместе, получили завод.
Да, эти объекты
пропали. И больше не существует. Это, кстати, очень удобно. И, опять же, возвращаясь к вечному праву, мне кажется, что здесь в нашей с тобой сфере интеллектуальной собственности придумать такой объект намного проще, потому что это и как-то, значит, с точки зрения ментальной очень просто себе представить, в отличие от того, чтобы рассматривать завод как единую вещь, так и с точки зрения какой-то сухой догматики намного проще, потому что в интеллектуальной собственности изначально все объекты – это исключительно мысленные объекты. Мы просто представляем себе, что они есть, но не можем их пощупать. А завод как вещь, то есть предприятие, здесь будет сложнее с точки зрения сухой догматики придумать такой объект, и поэтому здесь мы можем обогнать, наконец, этих апологетов вечного права.
Ох, кстати, практики в сфере вечного права.
И эволюционировать раньше, чем они, вот так скажу.
Ой-ой-ой, какая прогрессивная и светлая нота.
Долой консерватизм.
Долой вечное право. Я думаю, на этом можно закончить наш замечательный супер-мега-познавательный выпуск. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке и на Кастбоксе, и в Apple Podcasts. Обязательно рассказывайте об этом подкасте своим коллегам и друзьям, которые интересуются интеллектуальной собственностью. И
ставьте нам большие пальцы вверх, пишите комменты, мы все читаем, присылайте на почту contact@claims.ru или в наш телеграм-канал Games of Brands, там есть обратная связь через создателя этого канала. И если у вас лично или у ваших знакомых есть законодательная инициатива, вносите законодательную инициативу о внесении изменений в 64-й, создание комплексных интеллектуальных объектов. Обращайтесь к нам за советами, мы вам обязательно в этом поможем.
Да, всем пока.
Всем пока.